Зараз в залі 70% дівчата, а де ж лідери? Чому хлопці так пасивно ставляться до таких навчань? Можливо, варто зробити конференцію конкретно для братів-лідерів, бо загальні конференції брати ігнорують. Це таке послання для всіх нас. В плані, тут вроде бы как вопроса сильно для меня нет. Я уже говорил, что мы открыты как-то послужить. То есть, если вы видите какую-то другую возможность, мы можем. Можем сделать, например, назвать мужская конференция, а вы потом забираете, не закрываете, не делаете. Но я уже говорил, это тема, которая парней ставит в неудобное положение. Это как бы по плоти, и это унизительно кажется. Поэтому многие парни бахвалятся тем, как они, да я об этом вообще не думаю, да меня это не интересует. Иногда такие парни первые замуж, то есть женятся, выскакивают туда. Бывает такое, бывает нет. Но, ну, в общем-то, это не совсем правильно. С другой стороны, почему, это я просто объясняю препятствие, то есть определенное стеснение, нужно относиться к этому. Вот есть хорошая возможность у девушек попрактиковать такое чувствительное служение вспоможения людям, чтобы они расцветали, чтобы они становились смелыми. Можно очень легко их критикнуть, почему они сюда не пришли. Как-то их ободрить, я не знаю, как-то по-другому сделать. Второй момент, о котором я могу сказать, это мое предположение. Я не знаю ваших церквей, не знаю лидеров, о которых вы говорите. Но чему хлопцы так пассивно ставляются до таких навчаний? Частенько в церквах есть такое разочарование о конференциях. И привыкание к такому ленивому способу христианства, когда наставление – это что-то такое, ну, должно быть легкое, легко усвояемое, редкое, не напрягающее. Конференция, которую мы провели, это была сложная, тяжелая конференция. То есть вы молодцы, кстати, все. Я очень радуюсь. Вы все очень большие молодцы, то что вы столько сидели, слушали. Я видел, вы слушали. Где же вы были раньше? Вопрос. Я назад я тут был искал. А меня вычислили какие-то львовские бандиты. Как узнать, нет ли у меня дара безбрачия? Какие характеристики такой сестры с даром безбрачия, я понимаю. Значит, смотрите, отрывок, который об этом хорошо говорит. Но 1 Коринфянам 7 глава, 7 стих. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я». Павел в то время был одинокий. «Но каждый имеет свое дарование от Бога». Один так, другой иначе. Вот как раз дарование быть безбрачным или быть в браке. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, вот первая характеристика, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Смотрите, здесь не говорится о том, о сексуальном грехе. Тут он не оправдывается, типа, ну видишь, а как я без брака не могу, поэтому грехи. Здесь не говорится о том, что нечистота позволительна. Здесь говорится о разжигании, то есть о том, что возникает искушение большое сильное. Если человек не может его, ну, не может воздерживаться, ему очень трудно. Не в смысле, не может воздерживаться и грешит направо и налево. И причина тут, ну, просто не женатый, а что ж поделать. Нет, здесь говорится, что у него это искушение довольно сильно, оно влияет на него. Если человек может свободно хранить себя в чистоте, и это не сильно на него давит. Это немного давит на любого человека, даже безбрачного, но не сильно, он может это нести. То это один из первых признаков того, что у него может быть дар безбрачия. Он не согрешит, если женится, но хорошо, если он прославит Господа своим безбрачием, потому что там дальше написано, что человек, который свободен, могут угождать Господу, а который женат, например, должен угождать жене и так далее. То есть это особенный дар. Я хочу это подчеркнуть в мире, и даже иногда в церкви это считается чем-то таким недостатком. Это очень неправильная позиция. Это дар от Бога. Это большое благословение для человека. Он может этот дар употребить во славу Господа. Он может отдать себя Господу, служение Ему на все 100%. Ну, как бы время иметь для этого, много иметь сил для этого, чтобы непосредственно много служить церкви и другим людям. Человек семейный должен в первую очередь заботиться о своей семье, во вторую очередь о церкви. Поэтому, ну, я в частности, если вдруг по каким-то причинам я должен буду заботиться о семье так, что не смогу быть пастором, значит, Бог призывает меня стать пастором. И это большое-большое благословение. Пожалуйста, никто никогда не смотрите на человека безбрачного, там, в возрасте, например, как второсортного. Это просто не по-еврейски, это не по-божьему. Бог дает разные времена. И то же самое цените, если вам, например, если вы думаете, у вас нет дара этого, но вы сейчас не женаты, не замужем. Не живите этим, говорю, да, уже оно, ну скорее бы, сейчас это не жизнь. Это... Нет, Бог дает вам время сейчас, когда вы можете особенно много времени потратить на такую конференцию. Вам сейчас не нужно быть, как жене Паши, дома с ребенком. Вы можете здесь сидеть и наставляться. Пользуйтесь этим временем. Живите, растите в этом. Это прекрасное время. Когда вы вступите в брак, другой прекрасный период времени. Но тогда уже можно, вот, глупая была, лучше бы тогда жизнь, а сейчас тут нужно это. Да нет, Бог то, что дает, тебе нужно наслаждаться и в этом расти и использовать этого, слава Господу. Чи можна будувати стосунки із рештою одружуватись із традиційним віруючим, греко-католиком? А тоді ця людина, наприклад, сестра, відповідно, піде за своїм чоловіком в його церкву, в його конфесію. Ну, здесь все зависит от того, как вы понимаете, что такое греко-католики, кто они такие и тому подобное. Как вы понимаете протестантов, как вы понимаете веру. Я вам скажу свою точку зрения. Я постараюсь не очень углубляться, потому что это очень такая большая тема. Чем отличаются протестанты? Протестанты возник, может быть, слово не самое лучшее, но вы понимаете, о ком речь идет. Когда церковь организовалась в Новом Завете, появилась, она была очень в простой форме. У них не было здания, у них не было священников и мирян. Была одна церковь, и апостолы, они были близки к людям, они были просты, они имели определенную роль, наставляли, учили, где-то лидировали, но при этом они не были архипасторами. Как Петр говорит, я сопастор ваш, когда пастор пишет. То есть он говорит, я такой же, как вы, мы вместе. Хотя у него дар был апостольства, и это особенный дар. И потом, если смотреть историю церкви, был какой-то период истории, вот такой, как описано в Новом Завете, потом церковь начала больше наполняться, но некими такими, не из Библии, но привносились какие-то элементы, ритуалы какие-то вот особенные вещи, которые сегодня видны в католической церкви, в греко-католической православной церкви. И потом наступил один момент, когда была реформация, и у реформации было 5 принципов. Соло скриптура, только Писание. Только Писание есть богословенное слово, абсолютно авторитетное Божие. Все остальные труды являются человеческими, полезными могут быть, или плохими, есть разные труды. Но они абсолютно не равняются Божьему слову. Ни апокрифы, ни какие труды святых отцов и тому подобное. Это то, как протестанты верят. Второй момент – это соло дело, это только вера. Мы спасаемся только верой. Спасение дарится нам через веру. Мы обретаем прощение грехов, освящение, оправдание перед Богом через нашу веру в Евангелие, в Иисуса Христа. Только Христос. И все во славу Божию. Еще один принцип. То есть, вот в этом, я надеюсь, что как-то в общих понятиях, ну, Евангелие, скажем так, отличается там. И это принципиальный вопрос. Я думаю, что если вы хотите в вере, вам нужно Слово Божье, вам нужно проповедь Божьего Слова, вам нужно точное, правильное истолкование Божьего Слова через проповедников, через наставников, через личное изучение Библии, конечно, тоже. Это то, что не получится иметь в большинстве традиционных таких церквей. И поэтому, если говорить о духовном возрастании, духовной крепости, о духовном здоровье и воспитании детей, я бы вам не рекомендовал вступать в такой брак. Писание явно об этом учит, поэтому я бы не рекомендовал делать такой шаг. Я бы не хотел, ну, чтобы ваши дети, например, не могли четко понимать истину, и вы бы не могли быть в месте, в котором проповедуется истина ясно и четко. Чье понятие эмоциональная стабильность? Когда человек эмоционально, его не швыряет то вверх, то вниз. Эмоциональная стабильность базируется на духовной зрелости. Человек способен управлять, то есть есть такое понятие, как воздержание. Он способен управлять собой, своими эмоциями. И это признак зрелости. Чицетте сам еще эмоциональная зрелость. Это духовная зрелость. Эмоциональная зрелость, я не думаю, что мы можем такое понятие из Библии увидеть. Я не помню. Есть духовная зрелость, частью которой есть, это как плоды духовной зрелости, это эмоциональная стабильность. А эмоциональная зрелость, не совсем понятно, что это. Этот человек должен пережить много разных эмоций, как-то, ну, это духовная зрелость. Она базируется не на эмоциональном опыте, а на духовном возрастании в истине перед Господом. Тогда я могу контролировать свои эмоции. Если брат евангельский христианин и молится на языках, сестра этого не воспринимает, будет ли единство духа в таких отношениях? Разные есть братья и разные есть сестры. Поэтому за всех не дам ответ. Но если взять хорошего брата, зрелого, и хорошую сестру, то я хочу подчеркнуть, что единство Духа, как я верю, оно строится не на... Это, моя, я так, это мои убеждения, я просто говорю. Я думаю, что оно строится на единстве вокруг Господа, вокруг Его Слова, вокруг нашего смирения перед Господом, вокруг нашего послушания, вокруг ценностей, которые от Господа и Слова Его, а не вокруг опыта, который я переживаю. Понимаете, о чем я говорю? То есть, это я так верю, я поэтому так отвечаю. Примером сюда приведу в послании Петра, в первой главе, первое послание Петра, первая глава, с 22 стиха, по-моему, так. Там написано, апостол Петр рассказывает о опыте, который он имел на горе Преображения. Это некий определенный сверхъестественный духовный опыт, который он там имел. И он говорит, что мы рассказываем это не изученными из каких-то рассказов словами. Мы были очевидцами там, мы видели это. Как Бог говорил Иисусу Христу, и он просиял. И потом он говорит дальше. Но мы имеем вернейшее, то есть более верное пророческое слово. И вы хорошо делаете, что его держитесь как светильника, сияющего во тьме. Апостол Петр здесь четко приоритизирует, то есть по приоритетам расставляет его апостольский опыт. Это серьезный опыт. Это серьезнее, чем опыт, который мы испытываем. Это очень сверхъестественно. Он был как на небесах там. Или Иоанн был, который был восхищен. Он говорит, вот мой апостольский опыт, это великое дело. Но мы все с вами имеем более верное пророческое слово. И вы хорошо делаете, что к нему обращаетесь, как к светильнику, сияющему во тьме. Тьма везде его берет один светильник. И это Божье слово записанное. Каноническая Библия. И он говорит, мой опыт ниже этого. Мой опыт субъективен, а слово Божье, оно объективное. Оно более верное. Хотя он абсолютно был уверен в своем опыте. И он говорил, и он свидетельствовал об этом. Но он подчеркивает, что мы имеем особенное Слово Божие, которое нам нужно. Поэтому я точно так же думаю, что в этом смысле, в принципе, единство строится не вокруг какого-то личного опыта кого-то в чем-то, а больше вот на тех истинах, которые я выше подчеркнул. Еще робити, я зустрічаюсь з невіруючим хлопцем довгий час. Я знаю, куда вам нужно двигаться. Вам нужно изменять эти отношения. Нет воли Божьей в том, чтобы вы встречались с этим хлопцем далее. Но нужно сделать это с мудростью. Нужно с уважением по отношению к этому человеку объяснить свои убеждения. Например, я предполагаю, вы не знали истины Писания, что Бог не за такие отношения. Например, вы думали, это нормально встречаться, а потом он, может быть, покаяться, или... Ну, как-то вы думали об этом. Может быть, вы вообще не знали, что это неправильно. Может быть, вы только из мира пришли, и вы покаялись, а он нет. Вам нужно объяснить ему, что это не какое-то пренебрежение по отношению к нему, что это не просто какой-то закон, вам запретили там в церкви это делать, или церковь убивает жизнь людей, чтобы у него не было такого представления. Он должен увидеть, что, как вы понимаете, ну... вашу ситуацию перед Богом, что Господь так хочет. Скажите ему, что вы уважаете его, что он хороший человек, что если он обратится к Господу, это будет возможно для вас с ним дружить. Но те отношения, вы понимаете, что Господь велит вам изменить. Я надеюсь, что знаете, что вы верующий человек, верующая сестра. Если нет, вот будет хорошая возможность ему об этом рассказать. Ну, вообще, лучше, конечно, если бы раньше об этом знал. Было бы мягче этот переход. Но... Если вы будете принципиальными и верными Господу, это будет хорошее свидетельство для него. Не факт, что он сразу скажет об этом, о, как мне это покорило, пойду посмотрю, что у вас за церковь. Может быть, он проклинать и начнет. Но это будет для него свидетельством, когда он видит девушку, которая за Господом идет не просто на словах, а она действительно свою жизнь покоряет Богу. Как бы трудно ни было, прославьте Господа, пройдя через эти трудности. Но опять же, будьте максимально уважительный и чувствительный к этому человеку. Покажите ему этим поступком, что Бог ваш, он не закрепощает, не обременяет, он ведет вас, и он достоин вашего преклонения. Вы хотите идти за ним, и готовы даже пожертвовать этим. Скажите, что вам дороги эти отношения, если дороги. И просто, но скажите, но Господь для меня дороже. Чтобы он не увидел, что вы просто закоснелая какая-то законница, которая там сказали в церкви, вот она так делает. Он должен увидеть через ваш поступок Господа. Явите его в своей свободе, в уважении к нему и расскажите ему, почему вы это делаете. Если тебя предали в любви, но ты продолжаешь любить, каким должно быть мое отношение к этому человеку? Я так понимаю, что какой-то человек вас предал в ваших отношениях, но вы продолжаете его любить. Когда-то, когда мы дружили с моей будущей женой, и у нас была какая-то размолвка, даже не какая-то размолвка такая. Я сказал ей, я говорю, Катя, смотри, мы не просто похоти свои реализовываем, мы ищем волю Божью. Если Господь нас не ведет вместе, и мы расстанемся, мы с тобой дружили, это хорошее время, но мы должны расстаться достойно и благословляя Господа, и должны уважать друг друга после этого, а не просто рассориться друг с другом. Если мы делали все правильно перед Господом, ну или что-то неправильно, но мы каялись в этом и искали праведности, то мы должны расставаться и не оставаться врагами друг друга. Так что мы терпеть друг друга не можем в одной церкви. Так что мы не можем выносить, вижу человека, и мне нож в сердце, как он меня предал. Так не должны заканчиваться отношения, вот такая дружба с поиском воли Божьей. Но все-таки, когда такое происходит, я вот что, когда эта сестра мне первая смелаться, которая, когда я второй раз позвонил ей и сказал ей об этом, или нет, первый раз даже, когда я сказал, она сказала, мне кто-то нравится, я сказал ей, я некоторое время не буду проявлять тебе такого особенного внимания. Ты не подумай, что я как-то обиделся на тебя или мщу тебя. Но просто для того, чтобы восстановить свой внутренний мир, чтобы привести свои мысли и соответственно, эмоции в порядок, мне просто будет трудно, если я тебя буду все время видеть, как с тобой общаться. Поэтому пойми меня правильно. И это то, что нам нужно делать. Мы можем расстаться, но если мы будем вспоминать какие-то случаи, если мы будем здесь циркулировать какими-то идеями, представлять там то, оставим, вывесим себе на стену массу всяких воспоминаний, там тут билетики с кино, а здесь еще что-нибудь. Это все будет нам напоминать, и это все будет нас покорять и контролировать в этих эмоциях. Нам нужно хранить свой разум после этого, чтобы освободиться. Если Господь, например, вам отказала девушка, вы предлагали, будьте свободны для Господа. Если Бог захочет, чтобы у вас восстановились отношения, Бог это сделает. Не живите в такой порабощенности в зависимости от этих отношений. Она вам еще раз сказала нет, еще раз, а вы, еще какая-то надежда, вот она как-то так моргнула, как-то она так вот посмотрела, еще есть какой-то нюанс, я думаю, она недопоняла, и вы продолжаете вот в этом всем жить, и вы не свободны. Это абсолютно редкие и уникальные случаи, когда кто-то говорит, я вот проявлял внимание и добился. Это как исключение. Как правило, нужно быть свободным для Господа. Поэтому я бы сказал, что вам нужно иметь к этому человеку уважительное отношение. Вам нужно простить его. Это из записки, который вас предал. Вам нужно любить его. Он вам не враг даже. Он ваш брат во Христе. Вам нужно полностью его простить. Все, что он сделал. И вам нужно простить так, чтобы быть свободным. То есть действительно простить. И храните себя от того, чтобы ваши мысли, ваш контакт с ним не был для вас искусительным. То есть просто будьте мудрыми в этом. Искусительным в плане, вы с ним продолжаете общаться. То есть вы должны его принять, любить, простить. Но, может быть, вам нужно немного дистанцироваться для того, чтобы восстановить свой внутренний мир. Опять-таки, не из мести, не из чего-то такого плохого. Просто, чтобы вы могли привести себя в порядок. Чтобы вы были свободны в Господе. Американская протестантская церковь сьогодення б'є всі рекорди по розлученню серед християн. За статистикою, практичне життя християнських пар західної протестантської культури на 90% відображає життя невіруючих людей. Що робити, щоб церква в Україні і ситуація в нас не стала такою ж самою? Це достатньо правдоподобне, я не знаю, тут 90%, може бути менше, але багато є проблем. І багато проблем оттуда йдуть сюди. Я сейчас не хочу сказать, американцы плохие, мы хорошие, мы все неправильно, у нас самые правильные церкви. Это абсолютно не. У нас есть свои довольно серьезные проблемы. Но для того, чтобы это не было здесь, нам нужно, чтобы выросло поколение богоцентричных библейцев. Именно они будут способны защищать церковь от всяких ветроучений, которые возникают в мире. Если дети Божьи в церквах будут действительно преклоняться перед Богом, как перед Богом, перед великим Богом, а не просто как перед помощником, который на побегушках передо мной. Такое часто есть. Мы часто так затягиваем людей в церковь. Мы затягиваем какими-то ну, такими заманухами, как-то заманиваем их. Думаем, ну потом они созреют, и они не созревают. И церковь мы снизводим на такой уровень, чтобы просто было неверующему вообще не напряжно зайти к нам в церковь и стать христианином, чтобы вообще не напрягся. Чуть-чуть только. Вышел вперед пока. Или нет, 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 вы там можете. И даже руку не поднимайте, и даже никому не рассказывайте, все нормально. Ну, то есть, все как можно легче, только бы там препятствия не поставить. Это не совсем правильно. Церкви, христиане отдельно, должны быть преклонены перед Богом. И это преклонение должно быть в каждом элементе практической жизни. Это значит, они должны преклоняться перед Словом Божьим. Вот мы с вами сегодня на этой конференции услышали истины, нам нужно их применять в жизни, преклоняться перед Богом. Если мы будем держаться Писания, если мы научимся отличать просто христианские разговоры от разъяснения Библии, в этом есть большая разница. Просто даже ну, вроде бы и проповеди от действительно библейских проповедей, то есть проповеди, которые открывают Писание, проповедник исследовал Писание, и его задача передать значение Слова Божьего людям. Разъяснить его примерами, а не примерами затмить суть библейского послания. Если это будет, если мы будем таким поколением, или кто-то из нас хотя бы, то мы будем защищать Украину. Другого пути нет. Можем принимать решения на самых высоких уровнях, каких-то там на съездах, на каких-то соборах церковных, можем принимать разные решения, можем писать доктрины правильные, мы можем еще что-то делать. Это все не поможет. Это все так, чуть-чуть где-то как-то перенаправить, что-то, это не поможет, это не защитит. Не защитит от философии, которая проникает в церковь. И которая в христианские обертки обертывается, христианскими терминами преподносится. Как, например, свидание и погнали-поехали. То есть это мирская идея, и мы просто по-христиански ее делаем. Я не знаю, посмотрели фильм, и какой же фильм есть? Там, где девушка, жена, дочка пастора, она там в парня влюбилась. Потом... Да, это очень плохой фильм, друзья. Вот пересмотрите этот фильм еще раз после этого семинара. И пересмотрите, чему учит этот фильм. Он хороший, я знаю, он очень популярный был, он просто затмил Украину, все его смотрели, такой ответ. Очень удивительно, пастор выходит на крыльцо, видит, как его дочка целуется с неверующим парнем, ничего ей не сказал. Пройдет мне благодать, обнял и завел дом. Какой хороший пастор. А это не очень хороший папа был. Или как минимум он не понимал библейского учения. И те отношения, как... Но там, понимаете, в чем искусство обмана сатаны? Он не преподносит таких вещей. Ты типа там, пойди ограбь банк, убей кого-нибудь, или там что-нибудь такое в личных отношениях, пойди там со всеми блуди. А это, никто так делать не будет. Но он очень тонко, очень христианизированно, христианоподобно преподносит нам небольшое отклонение. И мы как лягушки сидим и сок заказываем. То есть он это делает постепенно. И в фильмах вроде бы такие искренние чувства. Вроде бы, ну любят друг друга, значит нормально. Они же искренно. Они же как-то вот... И он, наверное, обратится к Господу. Он такой парнишка неплохой. Так вот ради нее. И пожертвовал собой. Ну точно христианин. Но все равно, несмотря на все, в этом подвох, в этом искусство вот такого увлеченности, которое у нас есть. Поэтому только преданные Богу, преклоненные перед Богом и преданные Слову Божьему христиане могут защитить Украину. Как объяснить моим друзьям и христианам, что жить в гражданском браке неправильно? Они живут вместе уже больше, чем 2 года и не против брака в целом, но думают, что им его не нужно. Значит, как объяснить? Вам нужно им Евангелие рассказывать. Я помните, говорил, как помочь человеку не быть гомосексуалистом, не заниматься скотоложством? Это ну, как противоестественно, ты врубись. Библия очень четко описывает причину этого. Психологи, даже христианские, говорят, ему просто не доставало мужского внимания, просто ему нужно дать больше мужского внимания, и у него оно само как-то отляжет. Когда-то я был на таком консультировании, где христиане консультировали моего ученика, у которого были эти искушения. Который открылся мне, что он влюблен в меня, как в парня, и это было очень-очень трудно. И они пригласили меня для того, чтобы я мог заместить ему отца его, мужским вниманием. Я был на консультировании, это были консультанты, которые приехали с Америки, со всеми регалиями, закончили там все университеты. Это было христианское консультирование, не открытая Библия ни разу. Гомосексуализм не был назван ни разу грехом. Это было названо слабостью, которая, вину за которую несут, в принципе, обстоятельства жизни этого человека. Это есть психология, которую породил Фрейд, который ненавидел Бога, ненавидел христианство. Это есть принцип, который родили атеисты. Это принцип безответственности человека. И христиане взяли это на вооружение, но чтобы быть современными, чтобы быть мудрее, ибо Библии недостаточно для решения таких проблем, как они верили. И поэтому они помогали им этим образом. И я потом спросил, а на других консультациях где-то было, как это было? И это было подобным образом. Вникали, как это было в детстве, что, как он себя чувствовал, и как это теперь перестроить, чтобы кто-то другой заменил это. О покаянии, о грехе, о достаточности благодати во Христе для победы речь вообще не шла. То, что мы не можем решить эту проблему, если человек не примет Бога. Он подавляет истину неправдой, и Бог отпускает его под тяжко. И он кубарем катится со своих грехов. Чтобы это решить, недостаточно создать гуманистическую, гуманитарную или социальную программу или общество. Это не поможет ему. Потому что суть проблемы человека – это его отношение с Богом. Банально звучит, много раз говорили, но это так и есть. Христиане могут броситься в экономику, могут броситься в политику, могут броситься в гуманитарные какие-то вещи, в социальную работу, в экологические службы. Все это абсолютно не решает главной проблемы мира. Из-за чего экономика такая, из-за чего бедные страны, из-за чего бедные люди, из-за чего экология разрушается, потому что люди не хотят напрягаться, хотят полегче все брать и все загаживать. Это просто отражение характера. Но этот характер не меняется такими проектами. Характер меняется Христом. Это принципиальный вопрос. Поэтому если мы хотим не просто работать в экологической службе, ну просто работать, а если мы хотим действительно решать проблему этого мира, то проблема мира решается Евангелием. Это принципиальнейший вопрос. Я не против бизнеса, экологии и всего остального, но это не решает сути проблем. Поэтому, чтобы эти люди могли отказаться от удобного для них гражданского брака, что такое гражданский брак? Никакой ответственности. И ты получаешь... Это тоже придуманный статус. Брак называли это. Это называется прелюбодеяние. Блуд. Они блудники просто. Ну, это как-то грубо. Так, нужно как-то толерантно все-таки к людям. Ну, я не говорю, что людей, привет, блудники, значит, слушайте сюда. Нужно просто их привести ко Христу, потому что иначе они не смогут пересилить свои похоти, у них сил нет. Люди в гражданском браке просто потому, что они говорят, мы бы и не против брака в целом, но думают, что нам это не нужно. Поставишь штамп в паспорте, любовь уйдет. На самом деле это просто желание безответственности. В чем особенность, просто примером, порнографии? Это секс без ответственности и самоудовлетворение. Это человек, который просто использует картинку, использует фильм какой-нибудь, использует проститутку на улице, для того, чтобы абсолютно безответственно, ничего быть ей не должен, или этой фотографии, или еще кому-то, и просто сделать себе приятно. Это вот проблема, по которой это происходит. Кстати говоря, то же самое, как решить эту проблему. Это не просто обходить киоски стороной, чтобы искушения не было. Человек такой, который, у которого это есть, он живет похотливой жизнью. Он не привык отказывать себе в своих желаниях, в своих похотях. Когда вот так очень трудно, когда вот так очень сильно хочется, он не научен отвергать себя и покоряться Богу. Он не преклоняется Богу в этой сфере. И прежде всего ему нужно научиться преклоняться перед Богом и жить не похотливой жизнью, а уменьшать свои похоти и преклоняться перед Богом. И это ему нужно начать делать не только в сексуальной сфере. Это ему нужно начать делать, может быть, на учебе, он может быть лентяй там. Это ему нужно начать с тем, чтобы исследовать Писание, ему облом это делать. Это ему нужно начать делать в том, как он общается со своими родителями, или в том, как он поступает там или там. Это похотливость, которая в одном месте вылазит в виде греха самоудовлетворения, в другом месте вылазит в виде раздражения на родителей. Поэтому нужно, чтобы победить это, нужно везде бороть этот корень. Корень похотливости и нежелания отказывать себе в таких моментах. Как бы вы вырешили такую ситуацию? 6 пунктов. Хлопець закохався в дівчину новонаверну. Окей. Вони є у вашій церкві. Хто? Вони перейшли межу і вступили в інтимні стосунки. Покаялись один перед одним. Продовжують спілкуватись на тему на тому самому ж рівні, як і раніше, що і привело до гріха. Час наодинці і так далі. Після 5 розмов з лідерами церкви, вами, вони не погоджуються міняти стиль своєї поведінки. Ваша роль в цій ситуації, і поведінка, роль і поведінка. Значить, смотрите, якщо вони покаялись і готові змінятися, нужно принять, и защищать, и заботиться. Второй момент. Если они готовы меняться, это я так просто иллюстрирую, они не могут сами, и они должны искать помощь у братства. У них должно быть, ну, такое понятие, можно сказать, подотчетность. Кто-то должен знать о ситуации, может спросить, и они должны как-то говорить. Это должно быть открыто. Если они поистине покаялись, они обязательно изменят стиль своих взаимоотношений. Если они не изменяют, то они просто они покаялись в плоде своего поведения, но корень, который привел к этому плоду, они вырубать не хотят. Корень – это более серьезная проблема, чем плод. Плод, как я уже говорил, да, например, самоудовлетворение, а корень – это похотливость. Корень страшнее, потому что он вылазит и здесь, и тут, и вот там. И очень часто я сказал, люди готовы отказаться от меньших грехов, от менее любимых, чтобы сохранить более любимые. Это лукавство. Поэтому я думаю, что этим людям, если уже было 5 размов, их наставляли истинно, не просто им объясняли, им дали послушать этот семинар, показали отрывки из Библии, иллюстрировали, что Библия очень прямо говорит, что нужно убегать от похоти, и их жизнь прямо проиллюстрировала, что они не в состоянии держаться. Они должны изменить стих своих отношений. Если такие люди не смиряются, я думаю, что Матфея 18 глава, где говорится, если согрешил брат, пойди обличи его, если не послушает, возьми 2 или 3. Если их не послушает, скажи церкви, если церкви не послушает, то будут на тебе как язычники мы. Это то, что должно быть. Що робити, якщо на теперішній час чоловіки не хочуть бачити біля себе розумну жінку? Ну, это не на теперішній час, это так всегда было. Тому дівчатам важче вийти заміж, таким дівчатам. Помните, есть такой, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, но сокровенное сердце человека, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Господом. Часто бывает, что эти разумные девчата, они не кроткие и не молчаливого духа. И проблема не в том, сколько они знают, может быть, а в том, как они этими знаниями пользуются. И как они наслаждаются тем, неосознанно бывает, наслаждаются своим превосходством и какими-то парнями. Или они не хотят давать какую-то... Они за справедливость, чтобы с ними считались. То есть они украшают себя внешним плетением волос, одеждой, серьгами и всякими другими штуками внешними. Но они не украшают себя тем, что драгоценно для Господа. Внутренним своим человеком, характером. Кротким, молчаливым духом. Это не значит, что нет мнения своего. Это не значит, что просто помалкивать, а когда дали слово, то уже сказать, что вы уже поняли, я умная. Нет, это имеется в виду, что с кротостью преподносить это все. И знать просто, ну, знать меру, иметь мудрость. Потому что с кем-то можно так поговорить, что человека просто ты унизил тем, сколько ты рассказал. Ну я ему ничего такого не сказал, а что, я должна молчать всю жизнь? Нет, просто есть, это чувствуется, есть разные отношения, есть разные, ну, разное поведение. Это и к парням тоже относится. Но для девушек это особенно важно, поэтому я прежде всего вам советую, мужчинам всегда это было трудно. Для мужчин любовь важна от женщин, это уважение больше. Для женщин это как такая нежность и забота о ней, то есть такое очень трепетное к ней отношение, высказывание любви, говорить, что ты любишь. Для мужчин не так важно, чтобы там важно, но не так, чтобы там жена ему говорила, что любит. Но если она говорит, я тебя уважаю, или как я сказал вот эту фразу, да, ты поступил как настоящий мужчина. Это много стоит. Еще и в такой ситуации, в которой ты вроде бы вляпался сам, виноват, и сам знаешь, уже где-то и себе признаться не хочешь, или уже мучаешься внутри. И тут она подсказывает. Я тебе говорила, надо было меня слушаться. С таким человеком трудно. А чего? Я же правду. Ну это правда, но это правда, которая убивает. Это слово, сказанное не вовремя, это очень плохо. Поэтому здесь женщины нужно научиться прежде всего проявлять уважение. И вот это вот, нужно этому учиться. Когда ты много знаешь, можно легко надмиваться. Так написано, знание надмивает. Любовь к Господу назидает. Поэтому должно быть вот такой кроткий, молчаливый дух у человека. Когда женщина так преподносит себя, даже свои большие знания, скромно, не пытаясь надмиваться, то это может восприниматься. Потому что для мужчины это особенное, ну, не то, что, это и особенное искушение, и это особенный удар, когда он... Это трудно для мужчин, когда они где-то унижены. Это для них очень трудно. Им это тяжело. Униженное состояние для мужчины – это очень трудное состояние. Поэтому очень важно, чтобы женщины и девушки до брака научились уважать. Даже в тех ситуациях, в которых, кажется, он явно был неправ. Що робити, якщо мені подобається віруючий хлопець, але я не можу знайти спільну мову з ним? Немножко трудний вопрос для мене. Тобто я, як понял, предположу просто, если вы узнаете его сердце, если вы с ним разговариваете, и вам не о чем с ним разговаривать, у вас нет никакого единства с ним. Поэтому нема спільної мови. Конечно, вы могли бы, он бы с вами с удовольствием поговорил там про что-то другое, а вы с ним про это хотите. Тогда у вас нет духовного единства с ним. Может быть, он очень зрелый, а вам хочется лясы точить, а он хочет про Господа. И не понимает, что с вами нужно говорить про эти вещи. А может быть, наоборот. Но тогда у вас нет духовного единства, и что делать? Ждать, молиться, не соединять с ним свою жизнь. Моя жена, мне на перерыве сказали, одному брату сказала, что если люди до брака не будут хорошими друзьями, то они будут... Капец, она сказала. Будет трудно. Как вести себя серед людей, например, группа в университете, которые постоянно разговаривают про секс, хвалятся своей распущенностью? Я не могу выйти, но это під час занятия. Сядьте подальше от них. Я надеюсь, это возможно. Я когда учился в университете, ну, мне просто приходилось не проводить время с одногруппниками. Они шли на пиво, а я не шел. Ну, на пиво это такое понятие большое. Там не только пиво было. Ну, просто вам не нужно быть в этом обществе. Я думаю, у вас есть возможность там не быть. Если я что-то не понимаю, что вы учитесь в каком-то уникальном университете, ну, если не так, то вы можете с ними не сидеть рядом, не слушать. А вы можете сказать им, ну попробуйте, скажите им, что это тупо то, что они говорят. Что тут нечем абсолютно хвалиться, что это разрушает вашу жизнь. Ну, спорьте с ними. Нападайте на них. Пусть им будет неудобно. Цитируйте им Писание. Говорите, что вы верующий человек, и вам неприятно, когда с вами так разговаривают. Не занимайте пассивную позицию, не наведите зло. Ну, не нападайте на них, как на людей, а просто, ну они говорят про это, а вы говорите свою точку зрения. И ты что, этим хвалишься? Ну, это проблема твоей жизни. Начните ему так говорить. Может быть, это то, что позволит вам Евангелие рассказывать. В чем проявляться должна хорошая дружба между парнем и девушкой? Как дружить не надо? Что не надо девушке делать, чтобы парень ничего там такого не подумал? В чем проявляться должна хорошая дружба между парнем и девушкой? Ну, это обычная дружба между братом и сестрой. То есть, это обычная человеческая дружба. Вот какая обычная человеческая дружба, такая должна быть. Никакое супер особенное не должно быть. Ну, тут или даже она должна быть более скромная, потому что это разный пол. Разговаривайте, делайте что-то вместе, обсуждайте какие-то серьезные вопросы. Отдыхайте вместе с компанией. Едьте на лыжи, буковерь кататься. Отношения, это дружба, это хорошо. Но пусть эта дружба не будет пустая и поверхностная. То есть говорите о серьезных вещах. Говорите о проповеди, говорите о конференции. Предложите вместе прослушать что-нибудь, а потом это обсудить. Какую-нибудь проповедь или какую-нибудь книгу вместе прочитать, поговорить о ней. Вовлеките в это не только вдвоем, вовлеките кого-нибудь еще в это. И таким образом легко будет иметь дружбу, чтобы он ничего такого не подумал. А что это ты мне предлагаешь прочитать вот эту книжку «Как найти спутника жизни»? Вовлеките других людей, и это будет не так персонально к нему, и вам в компании легче будет дружить. Как дружить не надо? Ну, я думаю, что я об этом рассказывал. То есть не нужно делать ничего, что может искусить, что может обмануть, что может как-то дать неправильный повод человеку и так далее. Если ты видишь и понимаешь, что в твоей церкви как бы нет подходящего для тебя человека, сестры или брата, то что делать в такой ситуации и где искать его? Я уже говорил, нужно смотреть, есть другие верующие люди, ездить на конференции, общаться, не ждать, когда он на балкон будет. Нужно идти к колодцам, там, где они водятся. Эти братья или все. Нужно быть, это хорошо, это нормально, здесь нет ничего плохого. Но я хочу подчеркнуть, иногда нам кажется, что нет человека в церкви. И Бог может изменить эту ситуацию. Нужно молиться об этом, и Бог может показать кого-то. Иногда Бог может привести кого-то из другого города к вам. Когда вы молитесь, Бог это делает. Я своей сестре когда-то так родной сказал, и она скептически отреагировала. Через год она вышла замуж за человека, мы в Киеве, а он из Харькова. И если какая-либо граница в возрасте между сестрами и братьями, в смысле, если возникает так называемая особая симпатия, если какая-то граница в возрасте между сестрами и братьями, Здравый смысл должен нам помогать в этом вопросе. В разных возрастах мы на разных этапах жизни, на разных этапах развития, и это может определять, насколько мы можем иметь единство. Ну, например, когда парню 18 лет, а девушке 28, они как в разных мирах обычно. Парень еще недостаточно созрел, недостаточно опытен, хотя мой одноклассник на учебе не женился. До сих пор живут 5 лет. Правда, они неверующие, это может не сильно хороший пример, кто его знает, где там живут. Его, правда, сейчас разыскивает прокуратура. Но он просто в партии региона, потому что там живут. Должен быть здравый смысл. Должен быть здравый смысл здесь. Вы должны пользоваться принципом искать этого духовного единства. Вот как я подчеркивал, как я учил из Писания, если вы будете идти, вы увидите где-то несостыковку или состыковку. Библия нигде нас не ограничивает возрастом. Она не говорит, что разрыв в возрасте должен быть 3 года, причем парень старше девушки или что-то в этом роде. Это не так точно. Но обычно это может быть препятствием. Но может и нет. Поэтому нужно просто внимательно проанализировать, есть ли у вас единство, есть ли у вас понимание, или вы, есть ли у вас общие темы, можете ли вы дружить, интересно ли вам общаться, или брату там уже 35, ей 19, страстная пылкая любовь, а ему с ней поговорить не о чем. И ей с его друзьями абсолютно неинтересно. Для нее жуткий напряг. Ему приходится одеваться в тинейджерскую одежду и общаться с ее подростковыми ребятами, и это очень-очень трудно. Такое происходит. Но это нужно тут подумать, посоветуйтесь. Обязательно, вот в этой ситуации я вас умоляю посоветоваться. Посоветуйтесь со стороны, как хороший совет может быть. Сколько времени, сколько часов вы радишь встречаться, минимум-максимум? Но если я могу посоветовать, то приблизительно до года я бы минимум посоветовал. Я бы посоветовал, чтобы хотя бы около года встречались. Дружили так особенно. Но опять же есть разные случаи. Мой друг встречался месяц и женился. Что-то такое. Ну, он такой очень взрослый, она очень взрослая, были. Ну, я бы им все равно не советовал делать. Невозможно узнать человека так быстро. Просто это физически невозможно. Поэтому должно быть какое-то время. Человека нужно увидеть долго и в разных ситуациях.